Началась вся эта история с того, что нашему президенту Медведеву кто-то показал реальные данные по российской смертности, разбитые по причинам этой смертности. А заодно и показал сравнение этих цифр с нормальными развитыми странами. В отличие от Путина, у которого военное прошлое, Медведев юрист, и такие вещи до этого не видел. Отреагировал на них нервно. А для людей моего поколения, кто смотрел фильм «Иван Васильевич меняет профессию», его реакция была примерно такой: «Да как же вы допустили?» После чего перед Минздравом была поставлена задача, которая звучит примерно так: «Ну, сделайте что-нибудь». А Минздрав в виде исключения попытался ответить на вопрос, а что же именно можно попытаться сделать. То есть, ну вы же понимаете, эту проблему не расставили и в Советском Союзе, и в России. Есть стандартное апробированное решение. Какое правильно? Давайте начнем новую антиалкогольную кампанию. Вдруг поможет. То, что до этого было этих кампаний 4, и ни одна из них не принесла никаких результатов, стараются тихо не вспоминать. А здесь нужно сказать, что концепция проблемы здоровья у врачей и у демографов принципиально различна. И те, и другие абсолютно уверены в правильности своих идей, но говорят довольно разные вещи. Так вот, по мнению врачей, причина высокой смертности в России, а проблема у нас действительно очень интересная. Существует стандартный закон, который говорит, что между реальным уровнем жизни в стране и реальной продолжительностью жизни в этой стране существует фактически линейная связь. Ну, конечно, на графике там не совсем прямая, а так вроде облачко, но это облачко прямой отлично аппроксимируется. Есть только две страны, которые из этого облака сильно выпадают. Это Куба, жители которой упорно живут гораздо больше, чем им полагается по уровню экономического развития. И Россия, жители которой упорно живут гораздо меньше, чем им полагается по этому самому экономическому развитию. И, естественно, в этом случае совершенно понятен вопрос руководства. Почему так? Смотрите, вы говорите, у нас экономические условия не позволяют. Но я вас же не прошу получить Норвегию или Японию. Но хоть приведите на Россию к нормальной кривой, к тому, что у всех остальных. Второй момент. Есть еще одно очень обычное явление. Во всех развитых странах, за исключением трех, причем эти три совсем не развитые, Буркина-Фасо и что-то еще в этом роде, мужчины живут меньше женщин. Понятно, что африканские страны, которые я назвал, это просто страны с очень высокой смертностью при родах. Во всех остальных странах мужчины живут меньше женщин, и это совершенно нормально, обусловлено генетически, социально, исторически, культурно и так далее. Вопрос на сколько? Средняя цифра около 6 лет, 6-7 лет. И опять Россия резко упадет от общего графика. Потому что по мужской сверхсмертности, по превышению смертности мужчин от смертности женщин, по возрасту, по продолжительности жизни, мы ухитряемся иметь 14 лет. На втором месте Украина, на третьем Белоруссия и так далее. В первой десятке входят 9 бывших союзных республик, бывшего СССР. Единственная страна, которая из этого дела выпадает, почему-то Сейшельские острова. Никто не понимает, почему они на 6-м месте в этом списке. В остальном это советские, бывшие советские республики. Причем одинаково плохо себя чувствует мужчина. Что в России, что на Украине, что в Литве, что в Туркмении. Хотя вроде бы это совершенно разные страны. Классическая гипотеза медиков заключается в следующем. Ну понятно, русские мужчины пьют и курят. Но, во-первых, русские женщины тоже неплохо употребляют и то, и другое. А во-вторых, когда мы начинаем формально анализировать ситуацию по сравнению с другими странами, то оказывается, что великая пьющая Россия попадает с большим трудом в конец первой десятки, сильно уступая по критерию по количеству спирта на душу населения таким благополучным странам, как Ирландия и Чехия. Причем Ирландия еще и отвечает российской любви крепким напиткам. Там тоже не пиво, а в основном виски, как у нас в основном водка. Таким образом, получается, что наиболее подходящая гипотеза на самом деле просто ничего не объясняет. И вот тут-то, собственно говоря, и нужно задать вопрос. Какой же фактор мы просмотрели? И почему он действует здесь, и его нет ни в каких других местах? А тем самым поставить вопрос на проектирование будущего. Либо на то, чтобы этот фактор убрать, либо, может быть, он какую-то важную роль играет, может быть, наоборот, его убирать не надо, надо научиться им пользоваться. И получить из него тот плюс, который он дает. Как легко понять, и там нам европейский опыт не помогает совсем, потому что у них просто нет этой проблемы, она у них по-другому звучит. Задача эта еще не решена. Есть ряд гипотез, они довольно интересны с точки зрения как раз работы с человеческим капиталом. Гипотеза первая. Россия остается, и я боюсь, что еще на 3 или 4 поколения останется Советским Союзом. А может быть, я неправильно сказал «боюсь», а надо было бы сказать «надеюсь». Это вопрос взгляда. Чем характерен Советский Союз? А тем, что в нем отлично прописаны образы жизни и прописаны только 2 образа смерти. Какие? Правильно. Героическая смерть на поле боя и героическая смерть за рабочим столом или станком. Вариант обычной смерти от старости не прописан для мужчин в Советском Союзе, в советской культуре вообще. А это означает, что русский советский мужчина, прекращая активную работу, ощущает себя ненужным не только окружающему миру, но и даже самому себе. У женщины есть ход. Общественно принято, что женщина может проявить себя в воспитании детей и внуков. Это нормально, это принято, это прописано в культурных кодах. У мужчины такого культурного кода нет. Что остается? Остается вполне понятно. Старость мало того, что бедная, так в ней еще и нет никакого содержания. А вы меня спрашиваете, почему эти люди умирают? Да скорее удивительно, что они вообще живут после этого. Приведу пример. Пример реальный совершенно, то есть, когда мне его принесли ребята из группы, я им сказал, отличное сравнение. На что получил ответ, это не сравнение, это реальный живой человек, с которым я знаком. Бывший командир подводной лодки. В 90-е годы его, как и многих других, выбросили с флота достаточно далеко. Он подумал и начал торговать унитазами. А поскольку все, что он делал хорошо, так уж по жизни получилось. Он стал преуспевающим предпринимателем. Купил квартиру, машину, квартиру детям, машины детям. Все купил, что мог, что ему хотелось. И тут он выяснил, что, оказывается, торговля унитазами, может, и хороший, и полезный бизнес. И, наверное, людям очень нужный бизнес. Но почему-то лично в его внутренней судьбе это никак не является заменой защиты Родины. И мужик сидит в квартире, очень большой, красивый, великолепно обставленный, пьет самую дорогую в мире водку, записывает ее Рафаэла и говорит, когда же я наконец сдохну. А это, заметьте, вариант успешной реализации. Тогда появляется вполне понятная задача для управления человеческого капитала. Возникает очень интересная задача управления судьбой человека после окончания его официального рабочего возраста. И заниматься этим более волей или неволей придется. Потому что именно здесь, в России, эта проблема наиболее остро стоит. Но только давайте поймем эту ситуацию правильно. Когда я говорю, что здесь стоит наиболее остро, я всего лишь хотел сказать, что в других странах она стоит по-другому. И именно потому, что стоит по-другому, она не так заметна. Однако проблема есть.